Пятница в городе. На радио «Комсомольская правда».
Наш сегодняшний гость – заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер Ордена Почета, лауреат премии имени Собольщикова Самарина и рыцарь балета, а также почетный гражданин Нижнего Новгорода.
Мы рады приветствовать в нашей студии Анну Ермакову, которая более 3 десятилетий возглавляла Нижегородский театр оперы и балета. Хочу еще добавить к тому представлению, которое прозвучало только что, что Анна Дмитриевна является почетным гражданином Пильнинского района и Богородского и Балахнинского района. То есть почетный гражданин просто многих-многих нижегородских городов.
Здравствуйте. Анна Дмитриевна, начнем, пожалуй, наверное, с нашей традиционной рубрики.
О себе, любимом.
Анна Дмитриевна, в чем же отличие Нижегородского оперного театра от оперных театров других регионов России? Какая вот изюмина есть у нас и нет больше нигде в Российской Федерации?
Ну, во-первых, наш театр отличается тем, что в основу были положены традиции, заложенные великими мастерами. Это Борис Александрович Покровский, выдающийся режиссер. Это замечательный дирижер Михаил Зак. Это замечательный художник Мазанов. И они заложили основу классического театра музыкального. И вот эти традиции, которые были заложены великими, они нами сохраняются. Кстати, когда началась перестройка, и все стало ломаться, рушиться, меняться, то мы очень много рассуждали, а что делать нам? Идти ли по пути, по которому пошли многие московские театры, или все-таки взять свое вот это вот лицо? И мы остановились на том, что классика, она должна оставаться на сцене. И люди, которые растут, целые поколения, они должны иметь возможность видеть лучшие образцы. Потому что мысль, которую мы для себя озвучивали, обсуждали и утвердились во мнении, это то, что попробуй быть достойным прочтения тех великих мастеров, которые написали музыку, которые написали либретто. Попробуй их прочитать. И когда мы говорим о современности в театре, то мы говорим, каждое поколение по-своему прочитывает мастера. У него свои ритмы жизни, у него свое отношение. Но каждое поколение имеет право сначала понять этого мастера, а потом привносить что-то свое. Потому что у нас не было ни одного спектакля, который позволил бы самоутверждению не всегда образованных людей, которые ломают классику. Время показало, что мы были правы. И сегодня в наш театр приезжают гости из разных городов, из Москвы, из Питера, из всех прилежащих рядом городов Владимира, Владимирской области и так далее. Мы этим очень гордимся. Это одна особенность нашего театра. Вторая особенность нашего театра, которая, в общем-то, отличает только нас из всей практически российской богатой палитры театрального мира, это то, что мы работаем с современными авторами. Мы не берем произведение написанное и не ломаем его, не корежим, мы читаем его так, как оно написано. Хуже или лучше, это уже мастерство наше как позволит. Но изначальное отношение к произведению, оно вот такое. А, естественно, мы хотим иметь какие-то возможности для самовыражения. Для этого мы заказываем произведения новым авторам, мы создаем свои произведения, и они идут только на нашей сцене. Для нас было важным, допустим, формирование хорошего вкуса, в первую очередь у девочек, у женщин, у молодых девушек. Мы создали великолепный спектакль «Коко Шанель. Страницы жизни», где соединили два в одном – и дефиле, которое проходит на сцене театра, и великолепный спектакль о том, как молодая нищая девочка Габриэль Шанель смогла сделать карьеру свою творческую благодаря уму, таланту, творчеству и изменить мир, изменить отношение к моде, изменить отношение личности женщины в первую очередь. Спектакль идет уже 4 года, идет с неизменным успехом.
Анна Дмитриевна, а там коллекции меняются?
Конечно, там 3 дефиле.
Там три дефиле.
То есть вы хотите быть интересными для всех поколений,
конечно,
правильно я понимаю?
Конечно, а это очень важно, быть интересными для всех поколений. Вот это спектакль «Коко Шанель. Страницы жизни». Кстати, музыку написал по нашему заказу наш замечательный нижегородский композитор Эдуард Фельдермейстер, народный артист. Ну, его что представлять не надо, его знают, по-моему, все. И на этот спектакль люди приходят 1, 2, 3 раза, стараются купить после первого просмотра билет где-то впереди, и сидят с блокнотиками. Это меня особенно радует. Значит, все-таки мы не зря с блокнотиком, чтобы зарисовать те костюмы, которые создал выдающийся художник по костюмам Игорь Дадиани, тоже выдающаяся личность. Поэтому это один спектакль. Мы считаем, что на нашей сцене должны звучать и слова Толстого, и Достоевского. Пушкин – это наше все. У нас Пушкин живет просто в театре, мы театр имени Пушкина. Поэтому мы поставили впервые в России, нигде этот спектакль не идет, «Казаки» по повести Толстого. Это дающееся произведение. Кстати, яркая такая получилась работа. Мы поставили вот совсем недавно последняя премьера сезона. Это «Красавец-мужчина», который нам тоже написал Эдуард Борисович Фельдмейстер. Это Островский, представляете, Островский звучит на нашей сцене. И это тоже произвело огромное впечатление. Дальше мы работаем над балетом современным, который поставим в 2019 году. Ну и вот сейчас буквально мы будем праздновать замечательный юбилей нашего земляка, писателя Алексея Максимовича Горького. 150 лет мы создали вместе с болгарским композитором, который написал для нас музыку, по двум произведениям Алексея Максимовича Горького «Нунча» и «Маленькая фея Чабан». Вы знаете, зрелище выдающееся. Поэтому вот 2 марта у нас будет такой большой праздник, посвященный этой знаменательной дате. Потом будет серия других событий, но вот это очень серьезно. Вот если говорить об отличиях, есть еще одно отличие.
Напомню нашим слушателям, что Анна Дмитриевна Ермакова 32 года, если не ошибаюсь, вы возглавляли, вот на данный момент уже...
На данный момент я не возглавляю.
Но 32 года, обратите внимание.
В России нет таких.
Да. Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина.
Вы знаете, я сейчас слушаю вот весь наш разговор просто со стороны, и у меня только одно слово возникает в голове. Эксклюзив. Вот у вас сплошной эксклюзив, и вы эксклюзив, и театр наш нижегородский эксклюзив, и вообще все классно.
Анна Дмитриевна, прежде чем я задам вопрос, который меня тоже касается непосредственно театра и очень нас волнует, хотел бы напомнить нашим слушателям вопрос нашего розыгрыша. Мы разыграем 2 билета на концерт группы «Алиса». И вопрос у нас такой. В каком фильме группа «Алиса» снялась полным составом? И как она называлась в этом фильме? Принимаем правильные ответы по номеру 2785015 на ответы на мессенджеры WhatsApp и Telegram мы не принимаем для розыгрыша. Итак, Анна Дмитриевна, вопрос у меня следующий. Нижегородский театр оперы и балета будущего. Какой он?
Во-первых, это новое здание, современное, которое будет располагать настоящий театральной сценой, а не клубной сценой, на которой мы умудряемся творить чудеса. Потому что художники, которые с нами работают, понимаете, сцена клубная, без карманов, без арьеров, без техники. Это вообще то, что мы делаем, это равносильно подвигу, по большому счету, творческих работников, которые живут и работают в этом здании. Поэтому это первое, без чего нельзя обойтись. Второе. Я верю, что будущий театр будет точно так же уважать публику и быть достойным того зрителя, который сюда приходит. Потому что вопрос со зрителем, который придет или не придет в театр, во многом зависит от самого театра. Если театр обманывает публику в ее ожиданиях, то она не будет ходить. Если он не обманывает, она будет ходить. Хотя на новые здания первое время могут и так походить, как это обычно бывает. Поэтому вот я верю в то, что придет время, когда все равно новое здание будет театру построено.
Будем надеяться, да, уже давно ходят ведь слухи и новости о том, что вроде бы то собираются ремонтировать, то откладывается ремонт. Но надежда умирает последней, мы все-таки получим хорошее новое здание театра.
Ремонт у нас прошел в прошлом году, ремонт у нас вся чисто, красиво, элегантно в театре.
А, именно новое здание
уже. А вот
уже
нам нужно новое здание, мы доживем в этом здании. Но нам нужно для развития, для большого развития, другая сцена. Ну и потом зал должен быть удобным, комфортабельным, а не таким залом, каким располагаем мы, где многие вещи, есть и звуковые ямы, где есть и места, которые плохо просматриваются публикой. Поэтому это очень серьезные задачи, которые будут решать.
Отлично, а мы переходим к следующей рубрике.
Берем на слабо.
Берем на слабо.
В этой нашей рубрике наши гости делают то, что им нравится. Что Анна Дмитриевна сегодня хочет сделать в нашем эфире?
Вы знаете, когда мне было совсем мало-мало лет, на заре своей юности, на страницах «Комсомольской правды» и потом журнала «Юность» было опубликовано стихотворение Николая Заболоцкого. Кусочек оттуда я бы хотела прочесть. Это стихотворение стало как бы эпиграфом всей моей будущей жизни. Вот прошло рефреном через всю мою жизнь. Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Она царица и рабыня, она работница и дочь. Она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь.
Замечательно.
Это отличное стихотворение. Я помню, как я его учил в школе, и оно мне тоже вот действительно... Это одно из немногих стихотворений, которое вот легло на душу прям. Я не просто механически его заучивал, как многих. А у нас в гостях заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер Ордена Почета, лауреат многочисленных премий, почетный гражданин Нижнего Новгорода, а также...
Гора Пильнинского, города Пильный и... Балахны.
Балахны. Балахны.
Анна Дмитриевна Ермакова у нас в гостях.
Пятница в городе. На радио «Комсомольская правда».
В студии по-прежнему Алексей Казаковцев.
Дмитрий Яковлев.
И мы все-таки ждем звонков от желающих попасть на концерт группы «Алиса». Нужно позвонить по телефону 278-5015 и ответить на вопрос, в каком фильме группа «Алиса» снялась в полным составом и как она называлась в этом фильме. Ну, небольшая подсказка. Фильм советский, начало перестройки как раз было. Это фильм 85-го года, советский художественный фильм. А нужно назвать, как этот фильм назывался и как называлась сама группа «Алиса» в этом фильме. А у нас в студии по-прежнему Анна Дмитриевна Ермакова. И мы от дел театральных постепенно переходим к обсуждению других не менее резонансных и важных тем.
Дела городские.
Самая обсуждаемая городская тема на этой неделе, Анна Дмитриевна, это наш Мызинский мост в Нижнем Новгороде, который буквально пошел по швам.
Вот как вы оцениваете дорожную обстановку в городе в целом? Кстати, вы передвигаетесь на личном авто или на общественном транспорте? Тоже нам расскажите, пожалуйста. И что думаете по поводу уборки снега, благоустройства города в целом? Вот сколько к вам вопросов сразу.
Ну, передвигаюсь я в обычные дни на общественном городском транспорте, а когда я выполняю служебные обязанности, нужен транспорт, я пользуюсь служебной машиной театральной. Поэтому, в принципе, дорожная обстановка мне понятна, и пробки я вижу, и, так сказать, как это все содержится, это мне все очень близко. Конечно, это большая, ну, не трагедия, но, в общем-то, драматическая ситуация с мостом. Мне кажется, там две проблемы. Одна проблема – это недостаточно четко и качественно была проведена геологическая разведка, геологические исследования. У нас очень сложная обстановка геологическая в городе вообще. И откосные здания, которые, так сказать, если там шурфы все эти закрыть, оно может поплыть. Поэтому это первое. А второе, мне кажется, эксплуатация была тоже чрезмерной. Мы знаем, что чрезмерно эксплуатируется этот мост. Но без него нам тоже нельзя. Поэтому его никак нельзя потерять. Нужно все усилия бросить на то, чтобы этот мост был отремонтирован и сохранен, потому что два мегаполиса на горной части и нижней части, они должны соединяться между собой и не иметь этих проблем, которые сейчас они имеют. Что касается дорог, вы знаете, вот я обратила внимание, в этом году со снегом городские службы очень хорошо справились. По крайней мере, там, где я хожу, езжу. Все вовремя, почищено. Я живу на площади Горького, под окном в 2 часа и в час, и всю ночь шумят эти машины.
Ох, вам повезло.
Да, но зато я вижу, в окно все почищено, да, асфальт выскоблен. А с дорогами ведь, вы знаете, вот я очень много езжу по 7-й федеральной трассе, я вижу, как много ее ремонтируют. И как быстро она разбивается, как много ее ремонтируют, как быстро разбивается. Мне кажется, что для большегрузных машин должна быть одна технология строительства дорог или хотя бы какой-то, так сказать, какой-то участок. Для легковых другая, потому что это будет бесконечный процесс. Они разбивают эти машины. Они их разбивают, и дорог у нас опять нет.
Да, ну вот сейчас затронули тему, то есть немножко вышли уже за рамки Нижнего Новгорода, вы озвучили трассу М7, и давайте перейдем мы тоже в нашей тематике за рамки Нижнего Новгорода.
В поисках хайпа.
В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» подрались известнейшие журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко.
Даже,
Анна Дмитриевна.
Даже Владимир Соловьев прокомментировал, так скажем, корифеи российской журналистики.
Только ленивый не комментировал эту драку. Вы в курсе этой ситуации?
Да, конечно.
Какое у вас отношение?
Мне очень стыдно, что представители такой профессии, которая призвана формировать общественное мнение, которая призвана владеть умами, сердцами, душами людей, на журналистах лежит такая колоссальная ответственность, которую, может быть, они не очень осознают, выполняя четко, точно свою работу. А люди такого масштаба позволили себе вещи, которые, в общем-то, говорить мне, например, кажется, что они должны подвергнуться быть какой-то дисквалификации. Их нельзя выпускать в прямой эфир. Сдержанность, корректность, умение выслушивать постороннее, чужое мнение, не характерное тебе, это очень большое качество журналиста. А если, извините меня, на каждое мнение мы будем родовым заниматься, ну, до чего это дело дойдет?
Ну да, при этом ведь это устроили там, я не знаю, ну, не Юрий Дудь, например, Ксения Собчак, молодые люди, вспыльчивые, да? Ну,
это наши метры?
Да, Собчак вспыльчивая, Юрий Дудь молодой парень, но он такой более сдержанный. А вот это на самом деле одному 51, Шевченко, да, значит, Сванидзе за 60 уже после тяжелой болезни, которую он
перенес.
Здесь
две вещи. Либо там со здоровьем не все в порядке у того и у другого, либо с культурой там проблемы.
Они Сталина обсуждали, в этом проблема, мне кажется.
Ну, в этом проблема. Вы знаете, пора уже эту историю... Ну, вышел фильм. Ну да, фильм, я кусочек видела. Да, фильм не очень уважительно относится к нашей истории. Мы знаем, мы живем в условиях, извините меня, очень жесткого противостояния, если не сказать, идеологической, экономической.
То есть холодная война у нас такая.
Идет она, нормальная война, и мы должны понимать, где мы находимся, и не надо ждать, что очень трезво и объективно наши, извините меня, как сегодня говорят, партнеры, а я считаю, так сказать, это какие они партнеры, если мы с ними находимся в жестком противостоянии, они никогда доброго слова в наш адрес не скажут. Напротив, они оденут нас в шкуры и с медведями в пляску пустят по площади. Я осуждаю вот это. Нельзя эти вещи делать.
Ну, кстати, про фильм. Если мы вернемся к обсуждению этого фильма, то всплеск негодования у наших россиян вызвала цензура. Вот как вы относитесь к цензуре?
Я считаю, что людям надо доверять. И люди, образованные, грамотные, может быть, менее грамотные, но захотят стать более образованными, они должны делать выводы сами о том, что они видят. Мне, например, не нравится, что мне чего-то запретят посмотреть. Ну вот устроили гам большой переполох на всю страну и на весь мир по поводу Матильды. Ну пустили, в конце концов, ну посмотрела я, в конце концов. Ну и что? Очень примитивный, очень поверхностный фильм, с очень посредственной режиссурой. Единственное достоинство этого фильма – это красивые костюмы, красивые декорации. Но нет, не
и
заслуга.
Данила Козловский.
Ну да.
Который нравится женщинам.
Ну да, кому-то, да. А в принципе, я не увидела ничего там такого, чтобы меня восхитило. Я не вижу повода для такого серьезного обсуждения, такой малозначащей проблемы.
Ну вот поэтому здесь... Поневоле закрадывается такая мысль, а не делается ли это все самими продюсерами фильмов. Раскрутка, привлечение общественного мнения на фоне создания скандала вокруг фильма. Это было с Матильдой, сейчас это происходит со смертью Сталина, потому что, ну, да, таких комедий на самом деле, вот как «Смерть Сталина», если порыться в американском и британском кинематографе, да их немало было, и карикатуры были и на Сталина, и на Ленина, и на Брежнева, ну, на вот всех советских руководителей. А в принципе, там, я не знаю, в популярном американском мультсериале «Симпсоны» и Владимир Владимирович появлялся тоже, да, в таком карикатурном виде, поэтому... Мне кажется, это все коммерция.
Да, есть проблемы намного серьезнее.
Близится старт зимней Олимпиады. Уже 9 февраля в Пхенчхане стартует зимняя Олимпиада, на которой по факту сборной России не будет. То есть будут выступать под нейтральным флагом так называемые олимпийские атлеты из России. Да? Международный олимпийский комитет допустил к участию часть российских спортсменов. У нас была заявка из 340 спортсменов. В итоге МОК допустил половину, 169, причем многих сильнейших. Ну, просто вычеркнули из этого списка, я не знаю. Они даже не объясняют причин. Просто, например, Антон Шипулин, лидер биатлонной сборной мужской, он не поедет. Викторан тоже не поедет. При этом еще и предъявил МОК жесткие требования и к болельщикам, и к российским спортсменам в отношении использования символики на играх. То есть ты можешь повесить у себя российский триколор, но только в комнате, и чтобы его никто не видел.
Унизительно,
вот,
правда?
Вот ваше мнение. Вы смотрите Олимпиады летние, зимние?
Ну, не полностью, но смотрю, конечно. Вы знаете, я к этому отношусь точно так же спокойно, потому что война есть война. И это не что иное, как проявление агрессивного, неуважительного отношения к России. Это надо понимать. И в данной ситуации ведь организации, которые поступили с нашей российской командой таким образом, выбив сильнейших, они сделали две вещи. Они, во-первых, понизили общий статус Олимпиады, и она уже не будет такой Олимпиадой, потому что сильнейших выбили, это первое. Во-вторых, они лишний раз продемонстрировали свою зависимость от хозяев, которые, к сожалению, находятся не у нас, а за океаном. То, что ребята раскололись, разделились, кто-то едет, кто-то не едет, это выбор каждого. Но и тем более, если люди поехали и покажут, даже не самые сильные, но покажут уровень российских спортсменов, ну что, надо их только приветствовать. Они мужественно поступили, и мне кажется, что и дальше могут с нами поступать так, если мы сдачи не будем давать как следует. То, что вот сейчас судебные процессы идут, и наши ребята выигрывают, на этом не надо останавливаться. Надо довести это все до логического завершения. И довести до того, что вот все, что было сделано относительно России отрицательного, чтобы все встало на свои места.
Анна Дмитриевна, впереди выходные, и мы переходим к следующей нашей рубрике.
За 6 часов до выходных.
Вот так мы назвали эту рубрику. Ну, когда вам просто она так в голову нам пришла, почему за 6 часов до выходных? Ну, потому что выходные у нас начинаются для кого в субботу утром, а для кого и уже с окончанием рабочего дня в пятницу. Итак, Анна Дмитриевна, как же полезно отдохнуть в выходные? Куда пойти? Что посмотреть? Может быть, уехать за город или остаться дома и почитать хорошую книгу? Как вы любите проводить свое свободное время, свой уикенд одна с семьей? И что можете посоветовать?
Ну, во-первых, наш город чрезвычайно богат на культурные события, и эти выходные будут также богаты. Пожалуйста, выставка театрального костюма открывается в Доме актера. Сегодня открывается выставка выдающегося художника нашего театра. Кстати, это делает музей художественный Мазанова. Это для любителей живописи и любителей, которые, так сказать, любят вот этот вид искусства. На нашей сцене сегодня будет показан великолепный спектакль «Красавица-мужчина». Концертные залы. То есть, куда бы вы ни посмотрели, всюду есть место приложения, так сказать, своего ума и сердца и желания провести качественное время, оно может быть удовлетворено. Я понимаю, что не у всех такая возможность может быть, поэтому книга, я считаю, сегодня самое лучшее времяпрепровождение в свободное время. А у меня сейчас есть внук, ему исполнилось 5 лет, и я выходные, как правило, когда они у меня появляются, я, естественно, провожу с ним. Это чрезвычайно интересно.
На каток ходили? На Рождественской?
Нет, на каток мы не ходили, но мы пытаемся, мы собираем лего, мы читаем книги, мы, в общем, ведем какую-то такую жизнь, которая мне раньше была непонятна и незнакома.
То есть вы учите его, а он учит вас.
Да еще как учит, еще так учит.
Сегодня у нас в гостях заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер Ордена Почета, лауреат премии имени Собольского Самарина и рыцарь балета, почетный гражданин Нижнего Новгорода и не только.
Города Пильное и Богородск.
Балахны все-таки.
Анна Дмитриевна Ермакова, спасибо
вам за интересный разговор.
Спасибо.
Пятница в городе.